уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Умные парни». До нас добрался Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте же мы начнем с... с эмоций. Человеческих эмоций, которым мы не чужды.
Для мужчин всегда тяжелый разговор про эмоции.
Я слегка постараюсь, хорошо? Вот, на самом деле, про апатию в обществе, насколько я знаю, у вас большое исследование на эту тему, вот, есть. То есть, как мы входим, получается, то ли в третий год пандемии, то ли мы завершаем уже 2 года пандемии? И с чем мы туда входим?
2 разных вопроса. Угу. Все-таки, наверное... Осторожно, хочется говорить, что третий год пандемии как бы либо не наступит, либо наступит совсем, но чуть-чуть, потому что, по крайней мере, в мире ситуация вроде как рассасывается. В России мы видим цифры достаточно тревожные, хотя процент смертности относительно заболевших и снизился, но все равно цифры такие зашкаливающие, все вокруг болеют, мы это видим. Вот, в то же время, наверное, вот пиковая ситуация по смертности, по сверхзагрузке стационаров, она... пройдено, хочется думать, что окончательно, мы точно не знаем. Что касается настроения, состояния общества, действительно, когда мы видим, не знаю, как в Канаде или во Франции, какие-то люди бунтуют против ограничительных мер, хотя вроде их уже почти как полуотменили, это, конечно, не очень бьется с той картинкой, которую мы видим в России, и дело, наверное, не только в запретах, потому что уж если какие-нибудь дальнобойщики соберутся как-то замутить, наверное, ну, все дороги не перекрыть. И может быть, мы уже об этом говорили, как во время ковида заболевшие люди ощущают себе такую нахлынувшую апатию, вот неготовность, нежелание что-либо делать, хотя, казалось бы, делать нужно. Так, и у социологов, у философов, политологов существует термин «социальная апатия», когда вот это ощущение такого отсутствия ценности действия, отсутствия интереса к совместным действиям, тем более к политике, к каким-то выборам, там, да, оно становится таким коллективным, что ли, состоянием. Поэтому то некое разобщение, то изоляция, там, то некое раздражение и раскол общества, который происходил, наверное, признаков выхода из этой апатии нам пока не дает, тем более, что мы видели те споры, те батлы сторонников и противников вакцинирования, ограничений, QR-кодов, они чем кончились? Тем, что и та, и другая сторона будут убеждены теперь всю жизнь до конца, что именно они были правы в своем отношении. Те, кто был за ограничения, мы остановили эту гадину, мы минимизировали потери, мы дозировали загрузку госпиталей. Те, кто был против, скажут, мы говорили, это все паранойя, смотрите, ничего страшного, все кончилось, все надумано, мировое правительство, цифровое рабство и так далее. То есть никакой расстановки точек над «ё» над тем, кто был прав, не произошло, это тоже не очень хорошо на самом деле, потому что когда, как в фигурном катании, да, соревнование закончилось, а медали не вручают, результат не объявляют, оно, конечно, снижает, по крайней мере, интерес настрой аудитории, ощущение какого-то большого события.
Тогда другой момент. Есть ли какая-то точка, когда, от которой мы можем отталкиваться и говорить, что как бы принцип мобилизации в борьбе с ковидом во имя каких-то там политических вызовов перестал работать. Вот да. Эта связка плотная, да.
Мобилизации не было.
Вообще.
Смотрите, позиция власти, стратегия власти менялась каждые 4-5 недель, да, там на пике, не знаю, третьей волны там отменяются QR-коды перед выборами, угу. На пике, не знаю, пятой волны отзываются законопроект о QR-кодах и так далее. То есть те шарахания, которые происходили, потому что власти тоже не хотели ссориться ни с ковидоборцами, ни с ковид-диссидентами, там, да, как следствие никакой четкой законченной позиции, вокруг которой была бы возможна мобилизация, ее не происходило. И масочники, антимасочники, вакцинированные сами, собственно, пытались мобилизоваться, без какой-то, наверное, четкой цели, без каких-то совместных действий, но, по крайней мере, ощущение какого-то вызова, общности у людей возникало. До самой мобилизации, наверное, дело так и не дошло, потому что все равно вот эти... постоянная двойственность, которая возникала и в отношении к теме и вируса, и вакцинации, и действия власти, она все-таки приводила к довольно серьезному раздражению, усталости от темы ковида, желания на что-нибудь переключиться, независимо от того, какие там цифры по смертности. Там в России катастрофические цифры смертности были, рекордные, как я понимаю, избыточная смертность за весь послевоенную эпоху, там, да, но в целом никакого такого ощущения трагедии, ощущение такой, что ли, почти войны, его в воздухе, почти, кроме, может быть, самых первых дней и недель пандемии, его не было.
Но кто-то все равно должен давать какие-то разъяснения. Помните, по первости, когда прислуживались институт, Хопкинс сказал это, тот институт сказал это, Гамалей заявил это, Гинзбург выступал там каждый день практически, данные менялись, они, значит, опровергали сами себя, но все равно. Теперь институт Хопкинса говорит, вы знаете, а мы пришли к выводу, что там перчатки, значит, всеобщий локдаун, это все вредная история, все равно ничего не помогло. Или тема заболталась, уже прошло, проехал, дальше пошли.
Во-первых, такой, нам все время кажется, что есть такие правильные врачи, у них одна позиция, есть алгоритм, есть протокол, они по нему лечат.
Клятву
мы
давали.
Видим, что, мягко говоря, в врачебном сообществе был раскол, особенно во время вакцинации это было видно, то есть немало врачей выступало против вакцины, это их не красит, но давайте называть вещи своими именами, и немало отговаривало возможных пациентов от вакцинации, это было и, наверное, еще остается. Есть организации, про которые мы вообще ничего не поняли, и некое такое, у нас есть иллюзия вокруг, не знаю, там, Олимпийских игр или Нобелевской премии. Угу. До этого еще была иллюзия вокруг Всемирной организации здравоохранения, да? Те действия, которые ВОЗ вела, сначала отмазывая Китай, а потом занимая какую-то парадоксальную подчас позицию, честно говоря, репутацию ВОЗ почти уничтожила. Поэтому выяснилось, что врачи примерно такие же люди с некой миссией, ну, в общем, с разногласиями, с поиском, с экспериментальностью, по-своему, что ли, наука, которая по-разному, наверное, не так плохо, по-разному реагирует на вызовы, ищет, не имеет какой-то одной монопольной позиции. В медицине всегда, собственно, были там разные школы, там есть люди, которые ходят, не знаю, к гомеопатам, к остеопатам, еще кому-то, наверное, не так плохо, что есть выбор у пациента, да, когда он есть, но, конечно, вот этот разлом, там, и то, что врачи перестали быть лидерами общественного мнения во многом, все равно каждый пытался угадать того врача, который занимает именно его позицию, наверное, это одно из важных событий, которое мы за последние два года увидели.
Вызовы для властей, с вашей точки зрения, в этот постковидный период, когда наступает эта апатия?
Опять, когда наступила социальная апатия, про это есть споры. Кто-то говорит, что она начинается в начале 90-х, когда падает потребление, не знаю, политических медиа, падают тиражи газет. Кто-то говорит, что это конец медведевской оттепели, такая травма, которую часть общества получила, хотя... старался забыть и не признается, да, это довольно серьезно ударило. Кто-то говорит, что на самом деле именно пенсионная реформа, которая окончательно подломила всю эту крымскую романтику у тех, для кого это была романтика, она погрузила в апатию людей независимо от политических взглядов совершенно подчас разных. Наверное, если говорить об уроках, было несколько... Знаете, социальная апатия такая штука, как и человеческая апатия, индивидуальная, в которой можно долго, подчас годами погружаться, в ней пребывать, а потом стремительно и очень быстро обнаруживать, что ты из нее вышел, что ты оказался в другой ситуации. Почему нет смысла, не знаю, социологам спрашивать у людей, а вот выйдете ли вы на протестные акции, если они будут в вашем городе?
Понятно.
Человек говорит, конечно, нет, а потом, если ситуация поменялась, обнаруживает себя вдруг на площади, куда он совершенно не собирался, или на избирательном участке, когда там, как это было, не знаю, в 2018 году на выборах там, во Владимире, или в Хакасии. Поэтому были моменты в ходе пандемии, когда вдруг часть людей оказывалась в состоянии паники. А паника – это уже не апатия.
Да.
При апатии вам почти все равно. Вам не хорошо, не плохо. Вам, в общем, все равно. Когда еще во время той же вакцинации, то есть все не выплеснутое в обществе, не выплеснутое раздражение вокруг самых разных тем, совершенно не только ковида и вакцинации, вдруг выливалось сначала вокруг вакцин, потом вокруг QR-кодов, да. Потом начало выливаться, но не дошло до пика вокруг детской вакцинации. Поэтому, наверное, важный урок в том, что из этого состояния возможен очень быстрый выход. И это, конечно, такой серьезный вызов. Может, это выходы, может, этой скорости не наступит, да? Угу. Вот, но, тем не менее, не будет какого-то долгого приготовления, общество не будет долго рефлексировать, вырабатывать стратегию, а просто спонтанно взорвется.
Но в этой связи же есть как бы два сценария. Выход стремительный в полный негатив, вот, или выход такой, знаете, как в государстве много денег, открытые границы, вот вам такая поездка, такая поездка, а еще у нас, значит, индексация зарплаты. Получается, все равно же у власти есть два пути. Вот можно это как-то выбрать?
Смотрите, во-первых, от власти это мало зависит.
А-а-а.
Я бы сказал, что у Запати есть четыре пути выхода, три сомнительных и один такой стрёмный. А вот, и, по сути, задача власти быть внутренне готовой к каждому из этих сценариев. Первый случай. Уход из апатии в депрессию. В отличие от апатии, когда вам все равно, в депрессии вы... негативистски настроены, довольно деятельны подчас.
На саморазрушение, да.
Да, и это такая очень серьезная саморазрушительная история. Второе – выплеск агрессии, выплеск гнева, который тоже копился и который последние годы не находил выхода. Третий сценарий – это паника, о которой мы с вами уже заговорили. И четвертый сценарий – это радость, надежда, эйфория, мобилизация там, и так далее. Тоже не всегда понятный, не всегда легко управляемый сценарий, потому что эта эйфория, мобилизация, романтика, она может быть провластной и может быть антивластной. Да? Ощущение, что, наконец, мы вышли там, от ограничений, теперь все позволено. Да? А поэтому я не думаю, что власть в состоянии управлять, какой сценарий по факту будет реализован, да, какие приступы паники для нее становились сюрпризом. Максимум, что власть может в этой ситуации делать, просчитывать, моделировать каждый из этих четырех или пяти сценариев, если сценарий эйфории, романтики дробить вот на два очень политически разных варианта.
Хорошо, но вот здесь еще интересный момент. За эти два года как меняются, например, скажем так, способы или принятия решений, или формирования какой-то политической как бы реальности? Некоторые ваши коллеги говорят, что мы сейчас в эти два года, значит, по итогам входим в некую декларативную реальность. То есть мы вот что-то там декларируем с вами, что вот мы все боремся, на диванах сидим, ждем, значит, когда пандемия закончится. Это даже никто не обсуждает, хорошо, плохо и так далее. Потом следующий этап наступает. Ну вот, значит, надо, так и надо. Мы как бы к этому привыкаем?
Ну, тут есть несколько моментов.
Да.
Первое. Так или иначе, последние годы, еще до всяких пандемий, не было принято отчитываться о том, достигли успеха или неудачи большие властные проекты. Будь то нацпроекты, будь то импортозамещение, будь то национальная безопасность, не знаю, масса, превращение Москвы там, в финансовый центр и так далее. Реализованы ли нацпроекты первые, медведевские, или нет? Реализованы ли там майские 2012 года указы и нацпроекты, да? Никто не формулировал вслух, отсюда иногда возникает подчас не всегда справедливое ощущение, что не выполнено ничего и вообще все бессмысленно, да? Момент второй. Конечно же, власть оказалась в некой такой, в неком облаке. А вот критики власти употребляют там слово «бункер», но то... Некая дистанция, тот вакуум между повесткой, в которой находятся граждане, и теми действиями, которые предпринимает власть, той логикой, как говорили персонажи в фильме «Кин-дза-дза», правительство на другой планете живет, родной, да, вот это достаточно часто звучало. И третье, конечно, то, что действия власти подчас крайне непонятные. Вот те многочисленные мемы, особенно во время пандемии, что, так сказать, на лавочку в парке нельзя, а кэшбэк за внутренний туризм 20%. Да? Количество такого копившегося абсурда и внешняя готовность декларативная общаться с населением сводится к тому, что мы реагируем на ваши жалобы в общественных приемных, горячих линиях и соцсетях. То есть весь диалог сводится к сбору жалоб. Это консервирует у людей ощущение, иллюзию всемогущества власти. То есть, если правильно пожаловаться, то все и получится, да, и исключает возможность любых других форм диалога, как если, не знаю, вы выбор там школы для своего ребенка будете строить, исходя из его жалоб на одноклассников или детей в детском саду, не заморачиваясь особенно его интересами, да, и это, конечно, те очевидные издержки, которые сегодня существуют в условиях такой вообще довольно одноканальной системы коммуникаций власти и граждан, потому что власть делает вид, что граждане ему интересны, что их повестка – это и повестка власти. В реальности, конечно же, нарастание взаимного такого отчуждения, не раздражения, не агрессии, а отчуждения, как бывает, не знаю, между супругами или между членами семьи, родителями и детьми. Вот, это отчуждение, конечно же, за время пандемии еще выросло, хотя и раньше признаки его были очевидны.
Да, но здесь тогда другой момент. А вызов ли для властей, раз уж мы с вами с этой точки зрения заходим и рассматриваем вопрос, а вызов ли для властей формирование некого дальнейшего образа будущего или чего-то такого? Потому что, казалось бы, пандемия все поставила на паузу. Ну, то есть мы спасаем жизни, мы ничего не планируем, потому что лишь бы выжить. Вот, лишь бы койки все не были заняты. Но это же проходит.
Ну, вы знаете, разговоры об образе будущего идут не один год. В принципе, не получается в пробирке пока не искать власти создать ни социологам, ни обществу. Тот некоторый блок, который у каждого из нас стоит на рефлексию о будущем, он на сегодня непреодолим. Да, это, ну, наверное, пора признать. Это не очень хорошо, это тревожно, но, в принципе, ключевой запрос людей сегодня не на образ будущего, а на сколь-либо симпатичный образ настоящего. А беда скорее даже
где мы живем,
с этим. Я бы сказал, что образ настоящего штука более серьезная и имеющая больший спрос. Поэтому, ну, с будущим не получается, слушайте, ну, не выстраивается, как, не знаю, с национальной идеей не выстроилась. Ну, ничего страшного, можно и так жить.
Ну, вот Минкульт. Да, сейчас же отозвал вот этот законопроект, правильно, да, проект указа о ценностях. Хотя я посмотрела там многие голоса о традиционных ценностях. Там, значит, за больше 100 тысяч голосов, против там 70 с лишним. Казалось бы, можно 70 тысяч с лишним признать, но, может быть, люди дочитали до конца, потому что на последней странице там написано, что в случае необходимости, значит, набор традиционной ценности пересматривается раз в 6 лет. А вдруг там ситуация изменится, да. Но возникает другой вопрос. Есть ли потребность слышать, как бы, что говорят, как говорят? Помните знаменитый консенсус тучных нулевых? Вы зарабатываете деньги, мы что-то там делаем, вроде бы как-то даем возможность вам тоже хорошо пожить. Потом крымский консенсус. Ну, тоже был, все-таки был. А сейчас?
Да, в принципе, и при упомянутых вами о консенсусах особой необходимости слушать-то
у сторон там были деньги.
Не возникало. Ну, слушайте, были привычка деньги. Как бы слушать, она ушла, когда российский МИД говорит о том, что диалог с Западом – это диалог глухого с немым. Не очень понятно, кем себя. Наверное, немым, судя по активности российского МИДа, видит Москва. Вот. Но вот когда в условиях такой дипломатической активности сами чиновники произносят такие экзотические фразы, конечно же, какого-то такого мощного диалога, потребности в нем нет. Слушайте, ну, никто никого не слушает, и, ну, тогда нормально же так, в принципе.
Стагнировать.
Все привыкли, поэтому я не вижу признаков того, что здесь что-то должно как-то всерьез поменяться, потому что тем для разговора не хватает. Люди живут, исходя из возможностей всемогущества власти, а вот власть, понимая собственную невсемогущесть, там, да, тем не менее настаивает на том, что вот именно она на стороне добра в этом многовековой конфликте сил добра и зла, с кем бы он ни был и о чем бы он ни был.
Но власть же не может быть на стороне, скажем так, в одиночку на этой стороне. Ей же нужен, как бы, демонстрация того, что с ней согласны. В данном случае, вот ЛДНР, пожалуйста. Ну, вот здесь вот эта попытка и законопроекта...
И на улицах флаги, праздники, все счастливы.
Вот в том-то и дело, что нет. В том-то и дело, что... Ну, и по Крыму-то это было потом. Флаги-то были после Крыма. Но ситуация-то поменялась спустя 8 лет.
Ну, слушайте, так или иначе, одобрение, вот это все скорее элемент декорации, элемент психотерапии, в том числе высших руководителей, да, что все не зря. Какие-то чувства остались, там, День Святого Валентина, что-то такое осталось между нами, какая-то химия, да. Я бы не сказал, что такая уж колоссальная потребность у людей эту выплескивать там свою страсть к власти. Да даже, собственно, и когда такая готовность была во время Крыма, стихийные празднования не особенно поощрялись. Привозили, как обычно, бюджетников, да, на Васильевский спуск, Манежная площадь, не помню уж куда. А вот, вот эта зарегулированность, она была и по Крыму вполне себе очевидна.
Но, правда, она и в социальных сетях тоже чувствовалась. Все-таки она была.
Ну, сейчас по-другому. Слушайте, сейчас есть представление у обывателя, что в социальных сетях запрещено писать о политике, о религии, о ЛГБТ, об истории, что я там еще не упомянул, ну, в принципе, примерно обо всем там, да, и такого ощущения, наверное, в 2014 году острого не было. Угу. Далеко не все запреты введены, далеко не все запреты существуют, тем более далеко не по всем есть практика такой массовой ответственности, да. Ну, в общем, ощущение, что лучше ни о чем не писать, оно, конечно, целенаправленно создавалось и создается. Работа не прошла даром.
Но власти удается сейчас, с вашей точки зрения, убеждать общественность, и самое главное, нужна ли эта потребность, что мы вынуждены, вот, значит, там кругом враги, но мы вынуждены отстаивать собственную безопасность, допуская некий изоляционизм.
Власть достаточно точно работает на категорию меньшую, чем ей кажется, да, на категорию тех, кто испытывает потребность любить власть, быть на стороне власти, солидаризироваться с ее трактовкой, ощущать себя вместе с властью, как союзником, на стороне добра. Да, эти люди из весьма двусмысленных и противоречивых заявлений там, российской стороны, из требований ко всем 37 странам НАТО, Евросоюза, ко всем Мальте, к Люксембургу, к Македонии, дать ответ на позицию России по безопасности и так далее, будут видеть в этом некую непротиворечивую цепь действий, несмотря на то, что многим, даже нейтральным людям, даже власти симпатизирующим, кажется, что такого полноценного повода для глобальной ли войны, для нападения на Украину, его нет, потому что для любой масштабных позиций, как бы, движений, как бы, должна быть не только причина, но и повод. Без этого даже какой-то хороший семейный склоки не получится, да? Угу. И вот ощущение отсутствия повода у довольно большого числа людей, оно сегодня есть. Отсутствие такого, где последний раз нам так хорошо наступили на ногу, что мы не можем больше молчать и это терпеть.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Так, Виньяли пишет, у нас появилась генерация чиновников, которые хорошо знают, как освоить бюджет, а не как решать проблемы. От этого, в общем-то, и та стагнация, в которой мы сейчас присутствуем.
Слушайте, такая категория была всегда.
Ну вот, да. Ничего здесь принципиально. Еще, да.
Я как-то, знаете, я как-то пересмотрел советский сериал «Следствие ведут знатоки». Я, особенно в 80-е годы, такой просто учебник по такому социальному разделению общества, там, да, по трудности выживания на зарплату, над чем еще смеялись еще в 60-е, да, а вот, и на появлением такого слоя касты, в том числе связанного с бюджетными деньгами, работников ЖЭКов, работников торговли и так далее. Поэтому ничего принципиально нового здесь, наверное, нет и, наверное, невозможно. Все равно, если ключевым критерием эффективности в коридорах власти будет расходование денег, а иначе невозможно при таком объеме денег, естественно, иногда при этом расходовании денег повезет, и какие-то проблемы, задачи будут решены. Наверное, так устроена почти любая большая система, особенно такая неконкурентная.
Если поиграть, помните, если вспомнить гоголевского персонажа иностранец Иван Федоров, который хотел копировать все иностранное, чтобы выглядеть круто, нам же тоже это свойственно. Давайте посмотрим, как за границей, попробуем что-то перенять. Вот этот кризис целеполагания там, или значит, осознание того, что есть в настоящем, это свойственно сейчас только нам в силу каких-то причин, или это действительно какой-то общий мейнстрим?
Ну, элемент общего мейнстрима в этом есть. Потому что действительно, если какие-нибудь 60-е годы 20 века были временем мировой романтики, там космос, Марс, да, все дела, да. И это было и здесь, и в Америке, и в Европе, там, да, то вот этого ощущения подозрительности по отношению к будущему, ощущение, что там не все так сильно хорошо там, и дружественно, там, оно вылезает, не знаю, в голливудских фантастических фильмах и где угодно вылезает. Поэтому мировой тренд в этом тоже есть. Российская специфика, она... Тут тоже, может быть, это выражено наиболее остро, более болезненно. На самом деле, ну, у каждого из нас бывают периоды кризиса целеполагания, мы в это время достаточно активно живем, функционируем, там, не знаю, что-то создаем. Иногда бывает, то есть цель позволяет нам иногда достичь какой-то мобилизации, рывка, ну, как бы без цели тоже норм, да, ничего такого страшного не происходит. Поэтому как раз та невротизация насчет того, что нет образа будущего, нет образа цели, она подчас оказывается саморазрушительной. Ну да, есть проблемы как бы с целью там, да. Или есть проблема, что власть не может сказать, у власти есть идеология, но это нельзя принести вслух, потому что идеология звучит несложно. Власть не отдадим. Но это же всех мобилизует. Но, в общем, нет готовности вслух прямо так это сказать. Все-таки не какая-нибудь там монархия, не знаю, ближневосточная или Туркмения. А поэтому, ну, это состояние началось до пандемии. Оно проблемное, как бы там, но с этим тоже можно как-то плыть.
Но рационализация как бы текущего состояния через, значит, исторический экскурс, а вот как было в Советском Союзе, помните? Это же сейчас прошло, нет? Нет попытки как бы вот...
Ну, есть, конечно, немножечко... слушайте, на самом деле ностальгия по Советскому Союзу начинается где-то в середине 90-х, не знаю, можно связать с старыми песнями о главных проектах в свое время громким, потому что, скажем, в 91-92 годам по опросам тогда социологов распад СССР был на 6-м месте по значимости для людей, это событие вообще не было замечено. И вот история ностальгии, она начинается позже. Я так понимаю, нам нужно делать перерыв, а то
позже
я могу продолжить.
А мы продолжим после новостей. Да, Михаил Виноградов с нами, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Стрим в YouTube продолжается, канал «Говорит Москва». Вернемся через 3 минуты и продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Михаил Виноградов с нами. Политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Так, конфликт мнений власти и граждан. Результат несовпадения ожиданий. Виньяли пишет. Ну, это про любую эпоху, мне кажется, можно
ожидания
сказать.
Ожидания никогда не совпадают даже у вообще, двух людей.
Да, поэтому это странно говорить об этом. Ну, это, знаете, опять же, вот, а у иностранцев-то совпадает, наверное? Это же все говорят, ну, там-то вот, там-то рай на земле, не то, что у нас. Это же до сих пор присутствует.
Ну, слушайте, это нормально себя соотносить с кем-то, наверное, в ряде стран, ну, больше есть работа по синхронизации ожиданий. Угу. Но то, что время от времени происходят вспышки, выплески, там, не знаю, в той же Канаде там или во Франции сейчас, да, антиковидные, да, это тоже как бы нормально, это тоже часть жизни. Человек по своей природе существо, в том числе агрессивное, в том числе недовольное, там, да, и убивать, давить себе это тоже не всегда рационально.
Под влиянием чего меняется политический язык, именно то, какие выражения используют люди, будь то это чиновники высокого ранга, дипломаты, например. Вот такие исследования, мне кажется, нужны, это любопытно.
А можете примеры дать?
Хороший вопрос. Ну вот это хорошо, разошедшаяся значит, история с якобы, то, что сказал там посол наш шведский, плюс в Швеции, плюс история с, значит, там употреблением, ну англосаксы же нападают, ну вот там, значит, они хотят развязать войну, но что-то такое. Казалось бы, что дипломаты — это люди, которые вот, они прям такие рафинированные люди, которые используют рафинированный язык, а этого как будто бы упрощение идет.
Смотрите, тут есть два момента.
Да.
Первый. Конечно же, в российской политической элите есть такая гонка радикалов. Конкурс на радикализм. Ощущение, что ты такое что-то задвинешь вот совсем экстремальное. Угу. Это понравится в высоких кабинетах, тебя оценят. Иногда казалось, что этого немножко стыдятся, когда, например, Марию Захарову назначили в МИД. Вначале была версия, что Сергея Лаврова, ну, стыдно некоторые вещи произносить. Карьерный дипломат все-таки довольно серьезный, там, да, сколько в Вашингтоне жил, значит, в Нью-Йорке. А вот, но потом оказалось, что нет, Лаврову тоже вполне комфортно произносить все, что он произносит. Потому что есть конкурс радикалов. Ты, конечно, обратишь на себя внимание, будешь замеченным, угу. там, да, не потеряешься даже, как Поклонская, да, в итоге, видите, все равно не потерялась, несмотря на все проблемы аппаратные, которые у ней, и имиджевые, которые у ней
возникли,
есть.
Ага.
Второй момент, конечно, изменение, значит, места самой дипломатии. В таком прежнем, старом мире, не знаю, там, даже Громыко, да, или там раннего Примакова, там, задача дипломата — договориться, найти да. общий язык. Не уронить собеседника, как-то не размазать его по стенке, ага. да, знаете, как вот, ну, находить слова, как вот, опять, мы сегодня ищем какие-то примеры, там, семейный психолог, там, задача его перевести язык бытового разговора, там, ты дура, на язык, ты знаешь, мне некомфортно, когда ты делаешь вот это. Дипломат карьерный, он про это, потому что что там у начальников меняется, да, с кем они там передоговорятся, там, Гитлер со Сталином, да, или как-то еще, да. Наша задача все время поддерживать некую горизонтальную коммуникацию, угу. быть понятными, не говорить, как, без необходимости не врать там, где это возможно, там, да, ну, есть масса способов не говорить ничего, да, вот, не терять некий кредит личного доверия, который возникает у переговорщика при всех очевидных там манипуляциях, да. которые здесь существуют. Сегодня, наверное, этого нет. Когда мы, например, правда, неправда, никто не подтверждал, как бы, когда мы видим, что МИД рассказывает так неофициально, что там они троллили главу британского МИДа за недостаточное знание особенностей географии
про Воронеж и Ростов.
Да, Российской Федерации, о чем это говорит? Первое, что, в принципе, когда ты троллишь собеседника там, и задаешь его, ставишь в неудобное положение, там, да, ты заведомо не пытаешься с ним договориться. Твоя задача выйти таким победителем пацанским, что видите, как мы ее сделали, переиграли. То есть, в общем, договориться тебе не очень важно. И на самом деле, кто-то обсуждал Лавров с главой МИДа британского, о чем-то договорились, какая была тема разговора? Вообще же
забыли.
При обсуждении
просто про Ростов и
не
Воронеж,
было там, да? Угу. Хотя есть такая точка зрения, что после этого переговоры, которые в Минобороне вели уже представители военных западных,
Шайгу,
скорее в том числе следствие некого разочарования в стиле коммуникации с гражданскими российскими дипломатами, которые, в общем, в таком десадовском стиле, там, кто так обзывает, кто там так называется, троллит и пытаются как-то дернуть за косичку угу. партнера. То есть прежняя значимость дипломатии, она ушла. дипломатия скорее стала частью демонстрации того, что Россия на внешней политике прислушиваются, мы игрок, с нами считаются и будут считаться и дальше, в том числе с нашей интонацией, с нашими реальными и мнимыми обидами. Прежняя цель – договориться или, по крайней мере, не поссориться, пока не было команды, она, конечно, ушла на второй план. Отчасти это связано с тем, что цели внешней политики России никто не формулирует.
Ну, правда, концепцию, вот Песков сегодня сказал, что концепцию как-то будет дорабатывать.
Я вот вспоминаю, как у главы МИДа периодически спрашивали, а в чем цели внешней политики России? И он говорил, это все сформулировано в доктрине внешней политики России, я не поленился, залез, ничего там нету. Поэтому вопрос, собственно, каковы цели внешней политики России, помимо присутствия в мировой повестке, ну, он требует ответа. Я не говорю, что, возможно, такие цели существуют, но, в принципе, нам никогда о них не говорят.
Виталий еще напоминает историю «Вон в глаза смотри». Там был тоже кто-то, я уж не помню фамилию этого человека.
Есть масса симпатичных текстов, пародирующих дипломатов российских, но вот то, что началось с эпохи такого уже среднего или позднего Лаврова там, или Чуркина, тоже в 90-е годы блистательного дипломата, находившего общий язык со всеми, а в нулевые десятые включившиеся в гонку радикалов, вот та... Изменение происходило, как следствие, менялся и тот политический язык, по крайней мере, у дипломатов. Я бы не сказал, что в нашей обыденной жизни как-то язык серьезно поменяется, и большинство там, наших знакомых там, говорит, не знаю, там, укры, пиндосы или что-то еще. В общем, вроде как знакомые остались нормальными.
Но, скажем так, процесс важно понимать. Да, язык – это средство коммуникации. Мы понимаем, что если он меняется, значит, люди находят какие-то новые способы коммуникации. Вот,
Иногда язык – это способ имитации агрессии, да?
Имитация агрессии, такое тоже бывает, да, но вопрос такой, это как бы процесс взаимный, то есть, условно, те фразы, те слова, та интонация, которую как бы мы слышим оттуда по отношению к нам, это же тоже взаимный процесс.
Ну, вы знаете, наверное, обиднее всего слышать равнодушие. Показывают, не знаю, мультфильмы с российскими ракетами, в ожидании, что сейчас скажут, Россия показывает зубы, угрожает миру. Ну, очень нулевая скептическая реакция. Россия заявляет о своей позиции там, по безопасности, там тоже реакция такая иронически игнорирующая, скорее, нежели уж такая агрессивно-негативная. Есть такая точка зрения, немножко конспирологическая, но довольно красивая, о том, что в отличие от прежних администраций, администрация Байдена решила как бы поощрять Россию не в радикализации риторики, а в действиях. Вот вы показываете, что вы все можете напасть там, на кого угодно, там, да, показать зубы, давайте. Потому что угроза силы всегда сильнее, чем применение силы. Как только ты применяешь силу, ты получаешь массу рисков, массу эксцессов, массу сложностей. И точка зрения о том, что сегодняшний Вашингтон как бы не отговаривает Россию, не пытается ее как-то задобрить. Говорит, нет, вы только не воюете, только уберите пушку, да? Такая точка зрения есть, она интересна, потому что, есть, с одной стороны, вот это есть имитация агрессии, имитация радикализма, в том числе из уст дипломатов. С другой стороны, есть реальная Россия, не такая коварная, не такая злая, население, которое о войне совершенно, на мой взгляд, не мечтает там, да, вот, и этот зазор, оказывается, обнажается и оказывается некомфортным, особенно в ситуации, когда какого-то повода для выплеска этой агрессии у дипломатов, у военных, у чиновников не прослеживается.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, так, ностальгия по брежневским временам, потому что тогда у людей были благородные цели, чем у людей сейчас, говорит 709-й, ну, поэтому мы можем с вами в дебри уйти, ну, не знаю, какие, о деньгах не думали, есть такая риторика.
Ну, по-разному, слушайте, было, знаете, это был такой анекдот советской эпохи времен, когда детям в детском саду рассказывают, какая замечательная страна, СССР, как там хорошо, детям покупают игрушки, шоколадки, один из детей плачет, чего ж ты плачешь? «Хочу в Советский Союз», говорит. Это было, вот в новостях был рассказ там, про, возможно, реформу похоронной отрасли, там, да, про возможность новой монополизации, хотя не очень понятно, во-первых, зачем, почему это должно быть государственной услугой, причем тут государство, а если вспомнить то, что было с похоронной отраслью в советское времена, когда не было там гробов, не было урн часто, еще чего-то, это, например, одна из самых запущенных тогда отраслей, и готовности к тому, что называется наведением порядка, в ней не было ни тогда, ни сейчас.
Виньяли спрашивает, почему государство сложно сформулирует цели?
Во-первых, государство – это некоторая абстракция, да? Есть достаточно, это была такая шутка, что есть такая контора типа ЖЭКа, только гораздо больше. Этих людей, в общем, ничего...
Есть Дума, в конце концов, есть там...
Слушайте, ну, цели может формулировать общество, да?
Да.
Государство – это такая достаточно искусственная конструкция людей, которых между собой мало что объединяет. Там, они вписаны в регламенты, они должны их соблюдать. А вот, поэтому оно готово там, провести социологию, там, нанять исследователей, там, да, нас, если угодно, чтобы подслушать цель и выдать ее за свою, чтобы вы были очень благодарны. Но такой цели подслушать не получается, потому что ну, слово «цель» коллективное, массовое, мало кого цепляет. Все живут все-таки в индивидуальных целях, там, там, личного, семейного, профессионального пространства. Да? Угу. Вот, поэтому, в принципе, государство, наверное, на это и не способно. Оно может кому-то заказать, действительно, цель придумать или там, услышать, у кого-то скопировать, а вот, качественно ее продать, но сгенерировать все-таки не при... ну, государство это не так страшно, как кажется.
Но поэтому Советский Союз приводит в пример, помните?
Ну, слушайте, цель Советского Союза построение коммунизма, она примерно так начинает выдыхаться там, к началу 70-х годов. Для кого-то там вторжение в Чехословакию становится таким рубежом, для кого-то уже 70-е годы или начало 80-х, афганская война. Но, в общем, такой последним советским руководителем, который верил в коммунизм на полном серьезе, был скорее Никита Хрущев. После этого там уже косыгинские реформы, какая-то, конечно, попытка сворачивания вот всего этого коммунизма, она не очень удачно завершилась, но, в общем, никакого серьезного коммунизма был пространством скорее там иронии, шуток, нежели предвкушение, что вот там мы-то не доживем, а дети, да, детей жалко, да. Вот не было такого настроя, насколько мне известно, поэтому проблема целей для периода брежневского, особенно позднебрежневского, была ничуть не меньше, временами в том числе она сводилась к целям военной конфронтации. Это тоже было там при позднебрежневе, раннем полном Андропове, мы про это тоже немножко подзабыли.
Так, есть, Виталий пишет, сейчас скажу, есть ощущение, что у нас страна проиграла информационное противостояние на данный отрезок времени, весь мир смотрит, следит, западные СМИ убедили, что будет вот-вот война, получается, несмотря на всякие выкладки, мы в информационной войне слабы, есть такие признаки, спрашивает Виталий.
Информационная война – это не главное, главное, собственно, жизнь, да?
Ну
вот
да.
Не так важно, что тебе говорят и пишут там, да, если действительно…
Важные поступки.
Вот есть как бы тема, что Россия готовит нападение. Ты можешь там, да, показать, что ты не готовишь нападение и не концентрировать в Черном море флот и на границе России, российской, белорусской с Украиной войска, и как бы изменить маршрут маневров, которые проводят. Этого не происходит, потому что это не то, мы хотим там и маневрируем, да, говорят нам. Второе, ты можешь говорить все, что угодно, сохранять лицо, но понимая, что тебя пытаются развести на войну и к ней она тебе невыгодна, она для тебя проблемна, эту войну не начинать. Тут Россия вполне вольна ее не начинать, дай бог, если это и произойдет. Но если мы посмотрим на пропагандистов, мы видим, что вариант с начала войны они для себя моделируют. Когда мы смотрим главу российского МИДа, который говорит, что могут быть провокации неконтролируемых Киевом сил на территории ДНР, вполне естественно, зная историю и России, и других стран, это значит, что вариант некой рукотворной провокации, которую устроим мы сами, он существует, по крайней мере, как один из гипотетических планов где-то в сейфе может лежать. Поэтому, наверное, мастерство не в том, чтобы информационную войну выиграть, это не так важно, а в том, чтобы не совершать действия, которые действительно ослабляют тебя, создают тебе проблемы, в том числе и в отношениях с не особенно агрессивным милитаристским обществом, которое, может быть, эту войну не заметит. Ну, как война в Сирии, да, кого она волнует уже не один год. Российскому обществу некомфортно ощущать себя воюющей страной там, да, а поэтому шанс, что российское общество не заметит этой гипотетической войны, дай бог, ее не будет, он существует. Но, в общем, никакого восторга, наверное, и никаких там выходов с флагами добровольных, там, массовых, в честь там, победы русского оружия, ее, наверное, ожидать не следует. Поэтому информационная война не так важна, как об этом все время говорят те, кто отчитывается о бюджетах на информационную войну. Да.
А у нас еще один есть сюжет, это внутриполитический, это ситуация вокруг Либерально-демократической партии Российской Федерации. Заговорили, потому что Жириновский в больнице, и там, как мне кажется, очень серьезно проявился кризис коммуникации. То есть, помните, источники в ЦКБ говорят, что так, в пресс-службе не показывает Жириновский, говорит, он уже работает с документами, просто представляя себе Жириновского, который бы сказал, вы скажите, что я работаю, но не показывайте меня. Ну, это оксюморон. Вот, поэтому, а дальше-то что с партией?
Ну, слушайте, эту ситуацию мы там видели, не знаю, во время операции на сердце Бориса Ельцина. Мы видим ее в КПРФ отчасти сейчас, на фоне Зюганова.
Да.
Мы не удивились бы, увидев это, если будет такое с кем-то из российских чиновников, когда была масса эвфемизмов с ощущением, что общей команды как действовать, Жириновский не дал, да? Поэтому, как в фильме «День радио», дальше импровизируйте, да? Угу. Ну, в отличие от КПРФ, рейтинг которой, конечно, выше, чем рейтинг Зюганова, да, и бренд сильнее, чем бренд Зюганова, конечно, без Жириновского бренд ЛДПР мало кому интересен. Он может существовать и в после, период после активной политической карьеры Жириновского, там, потому что следующие выборы в Госдуму, они через 5 лет, а региональные выборы, ну, как-то можно протянуть. Вот. С другой стороны, конечно, Жириновский человек, который умеет создавать эмоцию, который умеет оперировать метафорами, который умеет делать политический рассказ интересным, вот, и каждый видит что-то свое в его словах, там, вот, в этой студии меня он предлагал с работы уволить как-то, например, вот, я тоже это ценю, а поэтому, наверное, вот в части такой продажи, у нас с ним общая задача, показывает, что политика – это интересно. В этом так. есть эмоции, в этом есть интрига, да, не все предрешено. А такой фигуры не хватало бы без Жириновского, я не знаю, ЛДПР. Ну, в принципе, рынок стендаперов-комиков достаточно разнообразен. Многим из них хочется говорить о политике, да. Угу. Я думаю, что такой рынок не самый заметный для тех, кто живет классическими медиа, существует. Поэтому, например, чем невозможные кандидаты в такие новые вожди, новые или старые ЛДПР, хотя, конечно, хочется думать, что все-таки Жириновский как-то выкрутится, потому что сколько над ним не смеялись про его вакцины и так далее, все-таки было видно, что Жириновский из тех, кто боится ковида.
Ну,
и
да.
этот страх был не напрасен, как мы видим, а в этом плане повода для особой иронии именно по этому вопросу, в этом в целом это довольно смешной человек, нам не давал.
Ну, это правда, с учетом того, как, значит, как это называется, как оттоптались по этой ситуации в социальных сетях, ну, это было откровенно некрасиво.
Ну, мы не умеем уважительно говорить о болезни, о смерти, вот этой традиции как
особенно
раз...
Особенно публично,
не сложилось, да. И это тревожнее, чем та радикализация политического языка, о которой вы говорите, она касается гораздо большего количества сфер жизни.
Это правда, но просто про политический язык, это вот в последнее время наиболее такая штука, с учетом того, что мы со словом работаем, естественно, на это обращаем внимание. Нужен ли, в принципе, такой типаж в политике? Вот в чем вопрос, голосуют, а вот людям?
Ну, слушайте, людям интересны интересные люди.
Так.
Вот опять же, есть... Вот те же «Следствия ведут знатоки», да, в какой-то момент там исчерпались интересные яркие сюжеты, но были интересные психологические типы, да, и этом отчасти они брали, держали аудиторию, которая к бренду привыкла, ну, в общем, чувствовала, что сериал как-то выдыхается, да. Поэтому, конечно, у людей запрос на ярких, интересных персон, будь то шоу-бизнес, будь то политика, будь то медиа, наука, медицина и так далее. В этом плане, конечно же, хочется, не понимая подчас, а то, о чем говорит человек, да, хочется наблюдать именно ну, за ним по психологии, человеческих качеств, эмоций, потому что в условиях апатии, о которой мы говорили, не хватает именно эмоций, а как раз Жириновский человек, который с эмоцией работать умеет.
Но вот эти вот публикации и высказанные мнения, что, значит, если не будет ЛДПР, значит, вообще вся конструкция в Государственной Думе и в нашей политической системе, она как будто бы становится не то что надломленной, но в ней становится как-то некомфортно.
Слушайте, партии вообще мешают этой конструкции, да? Нужно делать вид, что они как бы за столом сидят, делят пирог, хотя они на самом деле особо не сидят.
Но ритуалы важны в жизни.
Поэтому партии скорее элемент ритуала, нежели фундамент конструкции.
7373-248, телефон прямого эфира, 7373-248, по коду 8495. Так, Сергей Алексеевич, послушаем. Найдите, пожалуйста, наушники. Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста, коротко.
Здрасте.
Здрасте.
Вот скажите, если реальные цели внешней политики придавать гласности, это разве не будет работать во вред интересам и безопасности страны?
Спасибо.
Да нет, слушайте. А во вред безопасности страны скорее инструменты. Скорее то, как этого достигаешь. Объявляя как бы цели, объявляя ценности, ты находишь союзников, ты питаешься дополнительной как бы энергией, ты находишь в мире, в том числе, хоть каких-то партнеров там, да? Поэтому в секрете стоит держать инструменты иногда, да? А цели-то, что в них такого подозрительного и сомнительного? А тем более в секрете от собственных граждан.
Ну, действительно. 7373-248, телефон прямого эфира, 7373-248. Ну, честно, реальный либеральный демократ-то у нас есть, скорее всего, это просто харизматичные популисты и все. Ну, это, видимо, к вопросу о том, кто может теоретически заменить Жириновского.
Жириновский никогда, ЛДПР никогда и не была реальным либерал-демократом. Я думаю, что вообще вот эта классификация деления избирателей на левых, правых, не знаю, стал демократов, оно не очень актуально в условиях этой общей такой вот апатии, общего раздражения. Люди готовы, собственно, пойти за любым, кто вот какую-то эмоцию, в принципе, даст. И политический окрас, ну, не для всех важен. Он не то, что не является совсем неважным, но все-таки такие наиболее грамотные политики стремятся особо ни с кем не ссориться, как вот власть не ссорилась ни там по ковиду, ни с теми, ни с другими.
Но,
пыталась не ссориться.
Да, но с другой стороны, как бы отдельно взятые главы регионов, которые сейчас пытаются в миграционную политику, это же не попытка там окраситься в левых, правых? Нет?
Ну, слушайте, конечно же, это попытка найти простое решение сложного вопроса. Да? Ага. Вопрос сложный в чем? Москва. Поток, приток с востока не компенсируется притоком запада. Нет немецкой слободы, которая в Москве, например, исторически балансировала. То есть южный и восточный поток, они гораздо мощнее и сильнее. Да?
Понятно.
Есть очевидная проблема, там, связанная с кадрами. Да? Вот. Есть, ну, то есть вполне, есть проблема миграционного налога, который платит плюс-минус все относительно успешные или более продвинутые в сравнении с соседями города, страны, территории, что, в принципе, невозможно как-то излечить. Вместо этого двигаются мифы там, о том, что нелегальная миграция – это плохо, легальная – это хорошо. Этот миф, собственно, ни для чего, кроме вымогания взяток особенно-то не нужен, если говорить всерьез, в противопоставлении там правильной-неправильной миграции. Как бы есть спрос, как бы там, да, есть предложение. Я вот как-то был на Дальнем Востоке и спросил, а где китайцы, про которых говорили, мне сказали, а экономический кризис был, по-моему, 2010 года или 2008, строительные проекты остановились, китайцы уехали. Вот, поэтому ощущение ползучей экспансии не привязано к экономике, а просто потому, что здесь такая земля, на которую масса желающих там, да, ну, это такое комплементарное преувеличение.
Ну, просто кажется, скажем так, когда главы регионов пытаются в миграционную политику, вот там квоты отменить или резко, значит, сделать это все очень сложно, получение этих разрешений, все равно из вот этой цепочки убирается такая история. А есть же граждане Российской Федерации, которые вот условно вместо охранников могут пойти и работать там, где работают эти люди, и получают там свои условные 80 или 100 тысяч рублей. Да, им нужен режим труда и отдыха, потому что они здесь и живут, и детей воспитывают, и им тоже нужны выходные. А это как будто бы из поля убирается.
Опять же, с точки зрения такой труд, так или иначе, за последние десятилетия сократилась доля людей, занятых физическим трудом, да?
Согласна.
Престижность этого в значительной степени снизилась. Там, да?
Так.
Дисциплина, которую демонстрируют. Даже те же курьеры, которые пусть говорят, закройте заказ, я приеду, но пусть меня не штрафуют там, да, при всех вот этих косяках, которые возникают. Все-таки с точки зрения там, трудовой дисциплины выше, чем то, чем был, не знаю, там, советский слесарь или дворник подчас. Да? Угу. Поэтому, то есть это чревато более дорогими и временами менее качественными услугами. Для кого-то из граждан это приемлемая история, для кого-то некомфортная.
7373948, еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Михаил.
Да.
Виктор Михайлович.
Пожалуйста.
Вот вы раньше сказали, что пытались найти какие-то постулаты нашей внешней политики и цели, и не обнаружили их. Так. Не является ли это признаком того, что все-таки идея формулируется не обществом, а элитами, и вот это является проявлением их борьбы. Вот какие сейчас на сегодняшний день преобладающие мнения элит являются?
Спасибо.
Преобладающее мнение элит — не высовываться, надеяться, что ничего страшного не случится, не быть лучшими учениками, не бежать впереди паровоза в надежде на то, что самые такие экстремальные сценарии как-то рассосутся и во внешней политике, и в экономике.
А вот заметили, как мы с вами пытаемся все равно во внутрянку переходить. Про Жириновского говорить, про мигрантов говорить, а все равно все вносится на внешнюю политику, на внешний контр. Про что это? Нас самих журналистов обвиняют часто в том, что мы, значит, вот, да вы все про свою Украину, мы пытаемся во внутреннюю, а вы все равно уводите на внешнюю. Вот в чем интересно.
Ну вот я во сколько в эфирах бывал, мы умудрялись ни разу не говорить про Украину, и нормально, было интересно.
Вот первый раз такой получился.
И сегодня почти обошлось.
Это правда. Так, элиты не потерять влияние и собственные деньги, говорит Виньяли. Григорий говорит, в чем секрет живучести Беглова политической?
Ну, он понятный человек, который умеет плюс-минус балансировать разные группы влияния. Из Петербурга вышло много сегодняшних ключевых групп влияния. У них остались федеральных, у них остались интересы в Петербурге. Беглов достаточно спокоен, балансирующий и неизбыточно инициативен для того, чтобы не создавать проблемы в отношениях с ними. Это в российской политике немаловажно. Очевидные издержки, связанные с Грызловым, они тоже, что про них рассказывать, не самый яркий, не самый успешный губернатор Петербурга, все и так знают.
Михаил Виноградов был с нами, политолог руководитель фонда «Петербургская политика». Михаил, спасибо, ждем вас снова. Вам. Далее у нас новости, потом Юрий Боткин. До завтра, с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.